Мы продолжаем читать наставление святаго преподобного Иоанна Кассиана и продолжаем разговор о блуждании помыслов, о помыслах. 156-й абзац, собственно, 156-й абзац предполагает ответ на вопрос, заданный в 155-м абзаце. Ум наш по природе своей не может оставаться праздным. Почему неизбежно ему, если не иметь в себе наперед предусмотрительно заготовленных предметов, над которыми упражнял бы он свои движения и которыми бы постоянно занимался, по своей подвижности убегать туда и сюда и повсюду летать, пока долговременным упражнением и постоянным навыком, что вы называете напрасным трудом, из опыта узнает, какие надлежит ему заготовить в своей памяти материалы, чтобы около их вращаться в своих неутомимых полетах. И через неотступное пребывание в этом труде стяжать силу, отражать противоположные им внушения врага, которыми развлекаем был прежде, и таким образом непоколебимо пребывать в том состоянии невозмутимости и внутреннего покоя, которого желает. Итак, не следует нам непостоянство беспорядочного блуждания помыслов приписывать человеческой природе или Богу-творцу ее, ибо истинно слово Писания, что Бог сотворил человека правым, а люди взыскали помыслов многих. Следовательно, качество помыслов от нас зависит. И псалмопевец говорит: «Блажен муж, ему же есть заступление его у тебе, восхождение в сердце своем положи». Видите, что в нашей состоит власти полагать в сердцах своих или восхождение, то есть к Богу устремляющиеся помышления, или нисхождение, то есть помыслы, ниспадающие долу к вещам земным и плотским. Если мы не умеем пока сосредоточить свой ум и собрать его в устремлении к Богу, это совершенно не значит, что не умеет никто. Если кто-то умеет, значит, это в принципе доступно и возможно человеку. Но в том-то и дело, что методологически, пытаясь творить молитву, пытаясь молиться, узнав о том, что она должна быть собранной, эта молитва, мы себя от сообщества святых отделяем. Это фундаментальное различие. Мы считаем себя людьми, людьми, просто вот нормальными людьми, про которых снимают кино, которых показывают в сериалах, вот, в разных блокбастерах, документальных фильмах. Мы вот эти люди. А вот авторы добротолюбия, святые люди, они вот другие. Ну, мне, конечно, нравится, как они живут, но я не они. Вот это внутреннее разделение внутри нашего сердца. И, разумеется, это ошибка. Почему? Ну, скажете тоже, отец Константин, или Серафим Саровский, Иоанн Кассиан, там, Исаак Сирин, и кто такой я? Я никто. Я обыкновенный человек, я работаю, я там тружусь, у меня там четверо, трое, двое детей, жена, работа, начальник, ипотека и все такое прочее. Ну, о чем вы говорите? Как можно меня сравнить с этими святыми? Но на самом деле мы неправы, хотя это кажется очень правым. Мы забываем, а то и не знаем, что авторы добротолюбия – это обыкновенные люди. Обыкновенные. Ну, среди них есть то, что может казаться необыкновенным, типа ушедший в монастырь в 16 лет Иоанн Лествичник. Вот. Но в целом они обыкновенные люди, которые провели обыкновенное человеческое детство с той лишь разницей, что у них не было кинофильмов интернета и компьютеров. А вообще-то по-человечески это люди, которые, ну, прожили нормальную жизнь. Вон там Макарий, например, был один из Макариев, был женат. Вот, когда зашел в дом и увидел, что жена ему изменяет, он развернулся и ушел в пустыню. Арсений Великий был вельможей, один из богатейших людей Константинополя, один из образованнейших, который жил на золоте, ел с золота и был воспитателем наследников престола и прожил практически всю жизнь так, а потом ушел в пустыню. Феодосий был воином, который сражался, а потом пошел в пустыню. Мы как-то очень забываем о том, что на самом деле людей, которые в детстве провели очень, ну, скажем так, по-особенному жизнь и очень рано пришли в монастырь, там, в самой ранней юности, такие люди есть, но их очень мало. Но и тогда, когда они пришли в монастырь, такие, как Иоанн Лествичник, они оставались людьми и мучились теми же самыми страстями. Откуда они написали про то, как бороться с блудной страстью? Откуда они знают про уныние, гнев, раздражение? Мы там, кажется, мы не понимаем этого. Мы просто слышим их рассуждения и говорим, ну тебе легко рассуждать. Как будто никто из них никогда не гневался. Гневались, потому и написали. Падали, потому и написали. Знали, что такое блудные помыслы, боролись с ними долго, потому и написали. Они знают и пишут только то, что знают, и о чем знают, то и пишут. Это я, например, могу почитать книжки, вон их 5 томов «Добротолюбие», и рассказать по ним что-нибудь. Иоанну Лествичнику или Феодосию Великому, или там, допустим, Исаии, Ави Исаии, отшельнику, или Марку Подвижнику, нечего было читать. Добротолюбия еще не было, они пытаются его составить. Они, конечно, где-то что-то читали, там попадало что-то в руки, вот, но это были разрозненные книги, из книг еще надо было выудить то, что им бы помогло бороться с той страстью, с тем искушением, которое их мучило. Потому они и стали святыми, что они с этим боролись, черпая из разных источников известие о том, как это надо сделать. Но они такие же люди, совершенно такие же, как и мы, просто поверившие, что это возможно сделать. Они поверили, что вот там в пустыне есть человек, который победил блудную страсть. А там есть человек, который может молиться по 3 дня, не отрывая свой ум от молитвы. А в том месте есть человек, который сумел добиться такой кротости, что вообще невозможно вывести из равновесия. Они этому верили и пытались это достичь. Раз можно быть кротким, значит, могу и я. Если там был человек 3 дня молившийся, значит, могу и я. А разве не так устроен вообще в целом мир? Я увидел человека, который там, ну, например, поднимает 300 килограмм. И человек загорается, идет в зал. Их немало, он про них, YouTube весь выложен. И они поднимают не только 300, но и 400 килограмм. А вот там, например, девушка, которая, ну, женщина, которая была весом 140 килограмм, похудела до 60. И меня загорается желание, и я достигаю этого, потому что я поверил ролику Ютуба, что она это сделала. И достигаю того же, что и она. А вот там человек построил дом. Какой-то, например, там очень-очень большой, шикарный, Вот, и я понимаю, что если он построил, почему не могу и я? И начинаю строить дом. Или карьеру, где человек был беспризорником, едва ли не сиротой, все родители пьющие, он стал там миллионером. Если он может, то и я могу. И становлюсь. И тот, кто поверил, что инвалид, беспризорник, смог сделать карьеру, именно поверил этому, он и достигает того же. Если я отмахнулся, тогда, да ну это все ерунда. Наверняка кто-нибудь ему там помог, кто-то ему там денег дал, какие-то ему там еще, да и скорее всего нету, и вообще придумали этого человека. Я ничего не сделаю. Я буду сидеть и никакой карьеры не делать. Зачем? Если я не поверю, что действительно полный, тучный человек похудел в два раза и чувствует себя превосходно в замечательной спортивной форме, не поверю, то я и не буду бороться со своим весом. Поверю, буду. Если я не верю, что где-то есть человек, сумевший, бывший там неспособным ни к чему и добившийся того, что он стал сильным, и его боятся все. Вот если я поверю, я стану. Не поверю, скажу сказки, все это пропаганда очередного фитнес-центра, то я ничего и не сделаю. Видите? Это системная ошибка. Мы не верим, что святые были простые люди, как мы, с такими же страстями и привычками, и достигли совершенства. Поэтому ничего и не делаем. Поэтому все наши руки сразу опускаются, потому что мы не верим, что это возможно. А раз мы не верим, то и не стараемся. Мы не пытаемся прочитать их Писание, в котором они не хвалят себя, а разоблачают себя. Они показывают свой внутренний страстный мир, они показывают и говорят, что вот у меня такая проблема. Но и показывают, как с этой проблемой бороться. В отличие от людей, которые выставляют ролики о своих достижениях, святые выставляют рассказы о своем позоре. И говорят не о том, как они смогли из этого выкарабкаться, а как им в этой ситуации помог Бог. Что он сделал с ними, и что они постарались сделать, чтобы его помощь им оказалась действенной. Ведь в этом и состоит, собственно, чтение наставлений святых отцов. Они именно потому и могут нам помочь, что они пишут о нашей собственной жизни. Человек мучается ревностью, завистью, жадностью, гневом, раздражением, блудной страстью, гордыней, тщеславием очень сильно все мучаемся. И вот мы открываем и говорим, о, так тут же про меня. Так про меня-то именно потому, что они такие, как я. И поэтому для начала нам нужно поверить, что это люди одного духа, одной природы, ибо они грешные люди, вместившие в себя благодать Святаго Духа. Я грешный человек. На меня, как и на них, и на всех вас, в крещении сошел Святой Дух. Поэтому возможно сделать то, что возможно делать. И когда это мы поверим, что это возможно, когда мы сможем действительно ощутить, что мы из одного теста и одного духа, тогда мы поймем, что как на них действует Христос, так и на нас, как они грешники, так и мы. И тогда их Писание, если им следовать, то они могут нам помочь. И вот тогда мы слышим, о чем говорит Иоанн Кассиан. Надо иметь некоторый набор помыслов, предметов, как он здесь говорит, помыслов, инструментов, образов, переживаний, которые помогли бы уму держаться в одном круге и которые помогли бы отражать все противоположные мысли врага. То есть нам надо найти несколько помыслов, образов, размышлений, слов Священного Писания, что-то, что помогает нам всегда ум возвращать к Богу. Всегда устремлять его к Богу. Или те помыслы, образы, воспоминания, переживания, которые могли бы отражать мысли врага, всеемые в нас, направлены как раз на то, чтобы нас отлучить, отстранить, отвлечь от Бога. Ну, например, скажем, молитва перед, вот, например, перед причащением. Человек, ну вот молитва, она звучит там, веру исповедую, яко ты иси воистину Христос, Сын Бога Живого, пришеды в мир грешников спасти, от них же первый есть масс. Вот запомним это слово. Оно говорится каждый раз, когда мы причащаемся. То есть, вот, Христос пришел для грешников, я из них первый. И все, если мы проникнемся этой мыслью, мы сможем отражать все наши внутренние помыслы, мысли о том, которые говорят, что я не такой, как все. Ну да, не такой, но я грешник. В смысле, я худший из людей. Вот если я над кем-то начиная мысль, проникает, вот смотри, какой он и какой ты, ну сравни. Вот он лежит тут перед тобой в собственном блевотине, ну какой... Так, ну все, я не могу причащаться. Не могу, потому что я не могу перед лицом лежащего человека, пьяного, я не могу сказать, что я, Господи, ты пришел в мир грешников спасти, из которых я первый. Не могу, значит, я неправильно. Я не могу отойти от этого пьяного человека, пока не начну чувствовать иначе. Значит, я должен чувствовать, что сделать мне, чтобы чувствовать иначе, чтобы слова звучали иначе. Все, я начинаю думать не о том, почему он напился, почему он лежит, почему он один, почему он брошенный. Я начинаю думать о том, почему я такой гордый, почему я такой высокомерный. Что мне сделать, чтобы смириться? Что мне сделать? У меня через 4 дня причащение. Что мне сделать, чтобы почувствовать, что я действительно из грешников первый? И это занимает нашу мысль. Не осуждение уже пьяного человека. Не решение проблем социальной адаптации. Не решение политических вопросов, почему все пьют. Я решаю проблему, почему я гордый. Почему я высокомерный. Почему я не люблю людей. Почему я превозношусь над всеми? Что мне сделать, Господи? И это выражается и заключается молитвой. Господи, помоги мне смириться. Дай мне любовь, дай мне почувствовать то, что чувствуешь ты в отношении этого человека. Научи меня не превозноситься. Это становится не просто словами, которые мы говорим, начитавшись книг. Это боль нашего сердца. Я же не могу теперь причаститься. Да даже не в этом дело. Я же отлучен от Христа. Отлучен. Я погибну с этими мыслями. Я не смогу с ними войти к Богу, пока их не переменю. Господи, помоги мне изменить эти мысли. Ведь мы же понимаем, что Христос другой. И вот в свете этих слов, всего лишь одной фразы, которую надо просто вовремя вспомнить, которую надо просто вовремя привести на ум. И когда мы вдруг решили кого-то посуждать или кому-то перемыть косточки, или над кем-то превознестись, вот, мы сразу вспоминаем, так, ты пришел в мир спасти грешников. Значит, он грешник, значит, ты пришел его спасти. Я грешник? Грешник. Я грешник, он грешник. Че нам ссориться? Ну, может, его грех больше, чем мой. Но я же тоже грешник, нуждающийся в милости, как и он. Вот больные ведь не ссорятся в больнице из-за того, кто из них больнее другого. Но все же таки там есть мысль, я первый. Значит, я должен как-то ощущать иные чувства. И вот это начинает духовную работу, духовное переживание, свидетельство о Христе меняет все в нашей жизни. И, собственно, именно поэтому и была в конце концов введена в обиход вот эта так называемая молитва Иисусова, потому что она привязывает ум человека к имени Христа и к переживанию собственной греховности, испорченности, нужды в его милости со стороны меня. Вот это и есть тот инструмент, как сказал кто-то уже из современных святых, который привязывает ум, как бешеного осла, к некоторому, вот, ну, видели, наверное, колышек бивается, к нему привязывается скотинка, и она ходит, травы ест сколько-то, но заблудиться не может. Вот эта молитва Иисуса, во имя Иисуса Христа и покаянное переживание этого имени и отношение покаянного к этому имени, оно привязывает ум, не удает ему отвлечься в каких-то блужданиях. Это само по себе имя, оно сильно, потому что только им спасаются люди, но сама по себе молитва, она недостаточна, и любой, кто попробует, поймет, что у него ничего не получается. Если просто взял и начал повторять эту молитву Иисусову как мантру, как заклинание, и все бы получилось, ну, хорошо бы было, но не так. И много-много литературы написано о том, как именно произносить, что именно делать, а главное, что дополнительно делать к этой молитве, чтобы она принесла вот этот самый плод, привязав ум к Богу и отражая все посторонние мысли извне. Молитва Иисусова удобна в первую очередь тем, что, не прерывая молитвой, она создает надежный заслон от любых помыслов, потому что во время совершения молитвы любой помысел, превходящий извне, воспринимается как помысел, разрушающий молитву, и отбрасывается. То есть человек, погруженный, так скажем, действительно научившийся деланию Иисусовой молитвы, он достигает состояния, что помыслы вообще не входят, никакие. Они не могут проникнуть, потому что они отвлекают от сосредоточенности на призывании молитвенно имени Божьего. Но в совершенстве и молитва Иисусова несовершенное действие. И несовершенное делание. Совершенное делание, о котором написали некоторые святые, и которые рассказали о том, что это возможно, это непоколебимое стояние в Боге. Когда ум не молится вообще. Когда ум не борется с помыслами вообще. Нет ни молитвы, ни помыслов. Просто ум совершенно непоколебимо утвердился в Боге. Ведь опять-таки, напомню то, что мы говорили в прошлую нашу беседу, Христос пришел нам все дать. Дать царство непоколебимое. Не призвать нас в него, а принести его к нам. И поэтому эта непоколебимость возможна, потому что творцом молитвы в человеке является Бог. Он производит это движение внутри. И когда наш ум настолько отдался в его руки, настолько смирился, настолько упразднился совершенно, предав себя ему, он и обретает эту непоколебимость, ибо он весь в Боге, весь совершенно. И ничего извне не может войти и разделить нас от любви Божьей.